Я вас категорически приветствую. По заявкам контингента продолжим цикл «Великие советские стройки». Сегодня поговорим о Красноярской ГЭС. Строительство гидросооружений на территории Красноярского края началось, ты не поверишь, много тысяч лет назад. Жители Сибири в те времена не только били соболей, но еще и немножко занимались земледелием. В поймах рек занимались довольно успешно, а вот в степных засушливых зонах земледелие было рискованным. Расположенные вдали от водоемов поля требовали регулярного полива. Ну и тогдашние толковые земледельцы начали возводить дамбы и рыть оросительные каналы. Одними из первых данные технологии освоили представители тагарской и таштыкской культур. По окончании работ засушливые земли получили воду, и у местных земледельцев все поперло как надо. Кстати, в 1926 году в Хакасии на основе древних наработок начали масштабное строительство современных оросительных систем. Так что опыт предков помогает и сегодня. Оросительные системы – это хорошо, но потом придумали водяные мельницы, на которых не только мололи муку, но и ковали металл. А в 19 веке ученые изыскали способ получения дешевого электричества. Сперва придумали генератор, а потом прикрутили его к водяной мельнице. Так и получилась гидроэлектростанция. И уже под конец 19 века первые ГЭС такого типа появились в России. Строительство гидроэлектростанций – дело сложное и весьма затратное. Если потребителей энергии немного, можно обойтись тепловой станцией, и это значительно дешевле. В Енисейской губернии первую тепловую электростанцию построил в 1891 году купец первой гильдии Николай Гадалов. Электроэнергия шла на освещение дома-магазина толкового предпринимателя. На тот момент это была революционная технология, недоступная даже жителям столицы. Пережитые эмоции от увиденного впервые электрического света современники описывали так. «Пыльные, грязные, вылезли мы из нашей кибитки и очутились в каменном двухэтажном дворце купца Гадалова, освещенном электрическим светом, которого я никогда до тех пор не видал». В Питере еще только хвастались новыми керосиновыми горелками. В марте 1912 года в 250 красноярских квартирах зажглись электрические лампочки. Ток дала Красноярская водопроводная электрическая станция. В том же году электрическое освещение появилось на улицах города. В 1917 год Енисейская губерния вошла с 15 действующими электростанциями с суммарной мощностью до 1000 киловатт. Но этого было недостаточно. Электричества не хватало ни промышленным предприятиям, ни городской инфраструктуре. Про деревни и отдаленные населенные пункты речь вообще не шла. Вот про это неплохо вспоминать по ходу известных басен о небывалых промышленных успехах до революции. Дескать, большевики только затормозили небывалую мощь промышленного развития. Ну да, на таких мощностях остановить было крайне непросто, но большевики смогли. Глобальные изменения начались после старта плана ГОЭЛРО, о котором подробно говорили в предыдущих выпусках. Разработки начались еще при государях-императорах, но большевики все это как следует доработали и воплотили в жизнь. Владимир Ильич Ленин назвал ГОЭЛРО второй программой партии. Коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны. Так говорил дедушка Ленин. План предусматривал строительство крупных электростанций и объединение их в энергетические системы. Большое значение придавали местной электрификации, для чего надо было строить небольшие электростанции, ну, для нужд сельского хозяйства и местной промышленности. Вот со строительства таких локальных энергообъектов и началась масштабная электрификация Красноярского края. В самом Красноярске одну за другой строили станции, снабжавшие энергией город. Бурно развивавшаяся большевистская промышленность города постоянно требовала новых мощностей. Временное решение было найдено. Ряд предприятий строил свои собственные электростанции, но и этого было катастрофически мало. Стало понятно, что без строительства крупных гидроэлектростанций и теплоэлектроцентралей проблему не решить. Но понять – это одно, а вот построить – это совсем другое. Для строя коммунизма нужны были ресурсы – деньги, техника и люди, а всего этого в родной стране редко бывает много и даже достаточно. Так что стройка на Енисее началась только через четверть века. Тогда все знали, что в самом ближайшем будущем страну ждет самая страшная война в истории человечества, и все силы были брошены на индустриализацию. Кстати, в годы войны потребность в мощных источниках электроэнергии возросла многократно. Из западных регионов за Урал стремительно эвакуировали заводы. Вот когда тебе говорят, что станки выбрасывали прямо в снег и сразу начинали точить снаряды, все было немножко не так. В ожидании эвакуации уже были залиты фундаменты цехов, подведено электричество от тогдашних ТЭЦ, тоже построенных заранее, и станки сгружали на фундаменты, сразу подключали и начинали выдавать продукцию. Там только стен и крыши не было, которые ставили по ходу. Ну, а так-то да, про войну никто не знал и никто к ней не готовился. Войну мы, как известно, победили. Советская экономика натурально сломала и растоптала экономику тогдашнего Евросоюза. И после войны Красноярск становится крупнейшим промышленным центром Восточной Сибири. Растут энергоемкие предприятия цветной, химической, машиностроительной, деревообрабатывающей промышленности. Растущая промышленная мощь расширения границ Красноярска требовали дополнительных источников энергии. Тогдашний грандиозный проект казался натурально фантастическим. Всего 10 лет прошло после окончания Великой Отечественной, и тут уже такое. Науке и колоссальному опыту строительства в Сибири был брошен новый вызов, или, как теперь модно говорить, челлендж. Ну, это нынешний челлендж – сожрать лопату дерьма на скорость. А тогдашние челленджи – это, например, перегородить Енисей. В июле 1955 года правительство СССР приняло решение о строительстве Красноярской ГЭС. Енисей – одна из самых длинных и полноводных рек России, да и мира. Длина – 3487 километров. Площадь водосборного бассейна – 2 миллиона 580 тысяч квадратных километров. Ну, а годовой сток, приготовься, 624 кубических километра. Вот все это надо было укротить советским инженерам и строительством и направить мощь реки на благо советского народа. В ноябре 1955 года на стройку прибыло 200 юношей и девушек с Украины. Они поставили палаточный городок и приступили к возведению производственных объектов будущей ГЭС. Отряд первопроходцев высадился в местечке Старый Скит. Условия работы и проживания, как нетрудно догадаться, были, ну, мягко говоря, спартанские. Но комсомольские десанты прибывали на стройку один за другим. Со всей страны люди писали письма в отдел кадров управления строительства. Заявления приходили натурально мешками, а в них просьбы о приеме на работу. Не требования, вы мне должны вот это и вот то, а просьбы дать возможность поработать на благо страны. Писали из Прибалтики, из Черноморского побережья, но далеко не всем посчастливилось стать обладателем путевки на главную стройку Красноярска. В 1956-м для строительства Красноярской ГЭС было создано специализированное строительно-монтажное управление. Комплектация строительными кадрами, оснащение необходимыми механизмами, строительство временного жилья, складов, дорог и линий электропередач – все это входило в подготовительный период возведения станции. Турбины для Красноярской ГЭС начал строить Ленинградский завод имени Кирова. Мощность агрегатов должна была составить 286 тысяч киловатт. Ну и по ходу строительства Красноярской ГЭС там, само собой, образовалась еще и настоящая кузница кадров. Зимой 1959-го начальником строительства Красноярской ГЭС был назначен Андрей Ефимович Бочкин. Личность натурально легендарная. Родился в 1906 году. Окончил военно-инженерную академию имени Куйбышева в Москве. С 1945-го Бочкин работал на строительстве гидротехнических сооружений в Ставропольском крае, в Запорожье, в Иркутске. За выдающиеся успехи в строительстве Иркутской ГЭС в 1960-м ему было присвоено звание Героя социалистического труда. Во все нюансы строительства Андрей Ефимович вникал, как говорится, в поле. Именно с назначения Бочкина на должность начальника управления строительства Красноярской ГЭС и начался активный этап возведения станции. Что характерно, в ноябре 1958-го пленум ЦК КПСС принял предложение о приостановке уже начатого строительства Красноярской гидроэлектростанции. Принял из соображений неэкономичности по сравнению с современными крупными тепловыми электростанциями. Ну, как видишь, уже тогда появлялись первые ростки оптимизации. Но через месяц здравый рассудок таки победил. И решение пересмотрели. Красноярская ГЭС была признана важнейшим звеном энергетической системы Центральной Сибири. Но Госплан исключил строительство Красноярской ГЭС из контрольных цифр на 1959 год. Средства на строительство выделены не были. Коллектив строителей в количестве примерно 6 тысяч человек был поставлен в крайне тяжелые условия. И тем не менее, в 1959-м началось сооружение перемычки через Енисей. 25 марта 1963 года состоялось перекрытие Енисея. Штурм реки начался в 10 часов утра по команде «Начать перекрытие». Первые самосвалы подходили к бурлящей воде и под громкое «Ура!» сваливали в поток бетонные громады и стальные глыбы. И таким образом к 17:30 большевики перекрыли Енисей. Управились за один рабочий день. Стать свидетелями такого исторического события пожелала так много красноярцев, что на перекрытии Енисея пришлось выдавать пригласительные билеты и спецпропуска, специально отпечатанные к этому дню. Ну а тем, кто принимал в перекрытии непосредственное участие, вручили почетные мандаты. Позже отмечать яркие ключевые события строительства Красноярской ГЭС стало доброй традицией. Начало или завершение каждого значимого этапа сопровождалось митингом или торжественным собранием. Энергия Бочкина заряжала на трудовые свершения и строителей станции. Хипстерское слово «челлендж», как нетрудно догадаться, советским рабочим было неизвестно. У советских рабочих было социалистическое соревнование. Строительные бригады боролись за звание лучшей. На стройке Красноярской ГЭС таковых было изрядно. Особенно ярким было соревнование бригад бетонщиков Александра Лардыгина и Николая Смелко. Парни вызвали друг друга на производственный поединок, брали на себя повышенные обязательства, постоянно овладевали новыми компетенциями, повышали квалификацию. Вот как тебе такой версус? Сегодня по телевизору людей труда не показывают. Теперь у нас кругом звезды на льду, звезды в цирке, звезды на острове, звезды в масках, звезды в аватарах. и прочее барахло. Кстати, случись чего, все эти звезды на самокатах штурмуют верхний Ларс, а потом оттуда поливают родину дерьмом. Есть мнение, соревнования сварщиков в разы интереснее и полезнее, особенно с точки зрения воспитания. Интереснее и полезнее, чем прыжки какого-нибудь Дани Милохина в колготках на коньках, после чего, кстати, и этот благополучно сдриснул из страны. Очевидно, с точки зрения руководства нашего телевидения, именно это достойный пример для молодежи. Состязание рабочих бригад крайне положительно сказывалось на темпах строительства. Промеж двух горных вершин в Шумихинском створе день за днем росла гигантская плотина. В течение 4 лет стройка шла практически без перерывов. И 3 ноября 1967 года в 7:40 утра первый гидроагрегат Красноярской ГЭС выдал промышленный ток. 4 ноября в 23:31 введен в действие второй гидроагрегат. Гидростроители успешно выполнили социалистическое обязательство, взятое в честь 50-летия Великого Октября. Ко дню энергетика 22 декабря гидроагрегаты Красноярской ГЭС выработали 160 миллионов киловатт-час электроэнергии. В дни празднования 50-летия октября в газете «Правда» опубликовали открытое письмо строителей ГЭС к потомкам. «Наше поколение много сделало для того, чтобы преобразовать Сибирь каторжную в Сибирь социалистическую с гигантскими электростанциями и заводами. Но и вам, нашим потомкам, хватит работы на Енисее». Так говорилось в письме строителей ГЭС к потомкам. Ну и предки ничуть не ошиблись. Даже представить, что испытывали люди в моменты запуска и последующей успешной работе станции, сейчас непросто. Тысячи рук в едином порыве собирали сложнейшее инженерное сооружение. Каждая забитая свая, каждая приваренная арматура, проложенный кабель, элемент приборной панели – все это – результат работы массы людей. Ну и радость от зримых результатов труда, надо думать, была натурально безграничной. Чтобы обеспечить турбины необходимым количеством воды, надо было создать огромное водохранилище. Под затопление уходило 136 населенных пунктов, в которых проживало 52 тысячи человек. Были затоплены земли Емельяновского, Даурского, Новоселовского, Краснотуранского и Минусинского районов Краснодарского края, Багратского района Хакасии. Ну, ты, понятно, не поверишь, но кровавые большевики не утопили дома и участки вместе с жителями, а переселили всех в новые поселки. Некоторые из них носили старые имена, ну, например, Новоселово, Краснотуранск, Даурское, Сарагаш. А старые поселки оказались на дне водохранилища, которое теперь называют Красноярским морем. Кстати, поскольку Красноярский край имеет богатую древнюю историю, перед затоплением были проведены масштабные археологические работы, в ходе которых обнаружили множество древних стоянок и исторических памятников. Такие масштабные преобразования не могли остаться без внимания представителей творческих профессий. На строительство ГЭС прибывает целый железнодорожный состав журналистов. Среди них известный писатель Борис Полевой, это который написал книгу о летчике Алексее Моресьеве «Повесть о настоящем человеке». Выездная редакция газеты «Правда» совместно с газетой «Огни Енисея» регулярно печатают производственные сводки, молнии, листовки. Не остались в стороне и кинематографисты. В марте 1963-го киногруппа «Мосфильма» прибыла в молодой город Дивногорск, который тут же превратился в съемочную площадку. Площадку фильма «Негасимое пламя». В 1966-м, в разгар строительства, на ГЭС снимают картину по роману Бориса Полевого «На диком бреге». Спустя 6 лет, когда запустили все агрегаты гидроэлектростанции, на экраны советских кинотеатров вышел фильм «Сибирячка». Красноярская ГЭС стала съемочной площадкой для известного красноярского кинодокументалиста Юрия Устюжанинова, автора ценнейшей кинохроники края. На его творческом счету десятки фильмов об уникальных людях и удивительной природе Сибири, в том числе и лента «Плотина» о начале строительства Красноярской ГЭС. Все эти картины крайне интересные и являются не только яркими образцами кинематографического творчества, но и прекрасными слепками эпохи. Простые советские люди строят великое сооружение. Никаких спецэффектов нет. А смотреть очень интересно. Почему сейчас не снимают и не показывают в кино фильмы о сегодняшних масштабных стройках? Натурально загадка. Максимум, что можно увидеть – репортаж в вечернем выпуске новостей. Сколько человек его увидит, ну, объяснять, думаю, не надо. Но ничего. Мы этим займемся. В наше-то время с нынешними средствами видеофиксации на большом экране можно интересно показать, как поднимают очередной металлопрокатный завод, как строят новый ледокол. Задача вовсе не титаническая. Интересно снимать у нас могут и умеют. Но где хоть один фильм, в котором показывают работу сварщика, наладчика оборудования, инженера? Где можно увидеть вклад каждого в общее дело, в сотворение инженерного чуда? Почему-то нигде. Зато полно историй успеха. Блогеров, певцов, бизнесменов, бизнес-тренеров, завтрашних изменников Родины и предателей. Много эти персонажи построили. Ну, вопрос, понятно, риторический. 27 августа 1963 года Юрий Устюжанинов запечатлел приезд на Красноярскую ГЭС Юрия Гагарина. Приезд первого космонавта планеты на строительство Красноярской ГЭС был в каком-то смысле закономерен. Размах стройки космический, ну и гости соответствующие. Однако визит мог не состояться. Юрий Гагарин, получив приглашение от комсомольцев Дивногорска, сперва на него откликнулся, но позже написал, что выполнить обещание не сможет. К счастью, все сложилось как надо, и первый космонавт посетил строительство ГЭС и даже заложил первый бетон в основание станционной части плотины. Вот на этой фотографии запечатлен тот самый момент. Одна из бригад гидростроителей взяла себе имя первого космонавта планеты, а Юрий Гагарин неоднократно поздравлял дивногорцев с различными праздниками. А сколько популярных блогеров, актеров или бизнесменов приезжало, скажем, на строительство Крымского моста? Я что-то никого вспомнить не могу. Практически все этапы строительства Красноярской ГЭС отражены не только на кадрах кинохроники и на фото. Со всей страны приезжали в Дивногорск художники, дабы запечатлеть на своих полотнах покоренный гидростроителями могучий Енисей. Усилия творческой интеллигенции были направлены на воспевание подвига советских инженеров и рабочих. Картины Рудольфа Руйга, Михаила Маширина, потерявшего руку, но не желание писать, Валерия Кудринского, Тойва Раннеля завораживают и рассказывают о великом трудовом подвиге советского народа. 18 декабря 1971 года на монтажной площадке состоялся многолюдный митинг. Строители передали эксплуатационникам символический ключ от Красноярской гидроэлектростанции. И 26 июля 1972 года Государственная комиссия приняла Красноярскую ГЭС в промышленную эксплуатацию. Упорный труд многотысячного коллектива строителей, монтажников, ученых, изыскателей, проектировщиков, электромашиностроителей завершился. Вот так на Енисее появилась крупнейшая в мире гидроэлектростанция. Тысячи юношей и девушек прошли здесь школу мужества, идейной закалки, производственного мастерства. И даже спустя полвека подвиг строителей вызывает восхищение и гордость. А Красноярская ГЭС остается уникальной в своем роде не только в России, но и далеко за ее пределами. Поразительно, но в 90-е творения наших предков не только не угробили, но даже наоборот, начали модернизировать. Новые страницы истории станции пишутся и сегодня. На Красноярской ГЭС постоянно идут работы по модернизации оборудования и улучшению технологических процессов. В начале 90-х был разработан масштабный план по реконструкции производственных мощностей, который затронул не только основное оборудование, но и всю сопутствующую инфраструктуру. Это была первая в России комплексная модернизация гидроэлектростанции, предполагающая не просто плановый ремонт, а комплексное обновление всех 12 гидроагрегатов. И теперь уже энергетики уступили место гидростроителям. Ремонтные работы шли больше 20 лет. На станции реконструировали открытые распределительные устройства. Современная автоматизированная система контроля за работой оборудования позволяет следить за множеством параметров. Ну, в общем, по сути, сегодня это новая гидроэлектростанция. Отрадно, когда дела советских рабочих, инженеров, конструкторов преумножаются трудами современников. Ну, а дальше... больше. Ибо только так, только созидательным трудом, на благо общества и отечества, мы и сможем всех победить. А на сегодня все.
Я Андрей Трофименков из Липецка, гуманитарный волонтер, волонтер Победы, и занимаюсь организацией сбора гуманитарного груза в военные госпитали. Мы собираем и подвозим большие партии в госпитали Ростова, Валуйки, Белгород, Луганск и ряд других направлений. Сегодня мы приобрели за счет спонсорских средств подогревателей для палат бойцов. Их здесь 10 штук, и нам помогли собрать средства на эти обогреватели жители села Березнеговатка Усманского района. Вообще объединяются люди по самым разным принципам. Октябрьский рынок предпринимателей, православная гимназия, храм Благовещенский, приход храма и много-много других сообществ, которые, в общем-то, никак раньше себя не проявляли, вдруг начинают помогать. Мы собираем средства, собираем ресурсы и отвозим в госпитали, предоставляем отчеты о том, сколько мы собрали и как мы это делаем. Я еще раз хотел бы поблагодарить тех, кто активно принимает участие в наших сборах. И вместе мы должны обязательно победить.
В этом передам огромное спасибо всем сопричастным лицам за оказание огромной помощи раненым, всех, кто сюда поступает. Низкий вам поклон.
Спасибо большое Андрею Трофименкову за оказанную гуманитарную помощь нашему госпиталю. Также благодарим Наталью Руденко и всех участников этих групп за оказанную поддержку.
Гуманитарный груз. Грузим сейчас от Липчан, военный госпиталь. Благодарю отца Михаила, благодарю всех неравнодушных ветклиников Липецкого района. Липчан, которые вносили деньги, которые передавали лекарства, стиральные машины, инвалидные коляски, другие вещи. Все это сейчас передается в военный госпиталь. Спасибо вам, тем, кто помог. Это будет служить нашей Родине. Спасибо.
Выражаем благодарность жителям города Липецк, города Чаплыгин, также всем неравнодушным нашим соотечественникам за помощь в сборе средств для приобретения медикаментов и средств тактической медицины. Выражаем благодарность волонтерам и участникам группы «Тепло сердца» за организацию сбора и доставки медикаментов к нам непосредственно в зону проведения боевых действий. Также отдельно благодарим Андрея Трофименкова и его команду за организацию приобретения дорогостоящих медикаментов. И всем неравнодушным нашим соотечественникам, которые каждый день поддерживают нас и помогают таким образом приближать нам победу. Спасибо вам большое, победа обязательно будет за нами.
Благодарим Андрея Трофименко за переданную гуманитарную помощь для нового Луганского госпиталя. Помощи было много, постельное белье, одеяло, подушки, стиральную машинку. Вот здесь ребята установят замену вот этой сломанной машинки. Госпиталь совсем недавно открылся, здесь уже много раненых бойцов. Более 400 человек, работы здесь очень много, потребности большие, будем продолжать работать дальше. Большое спасибо жителям Липецка, Липецкой области, что не забываете, что помогаете. Спасибо. Победа будет за нами, будем работать.
Начинаем загрузку арбузов для наших раненых солдат в Луганск, в село Счастье. Они их очень ждут.
После двух проведенных благотворительных концертов на сумму мы собрали вот только... лекарственных средств, уколов для наших раненых солдат. И с Андреем Трофименковым мы передаем белгородские, луганские
госпитале.
Раз 15 уже был там, за красной веревкой. А рядом я принес 10 бумаг, но на словах, конечно же, хотел бы передать от наших бойцов, особенно тех, кто в госпитале, кто пострадал на войне. Слова передаю, но и бумаги тоже. Руководитель военного госпиталя оттуда, с Заленты, Луганска, передаю слова благодарности отцу Михаилу, приходу Брама, за то, что вы помогаете покое гуманитарного груза. Мы с вами делаем святое дело. Мы помогаем тем, кто пострадал, тем, кто ранен, испытывает сегодня боль. Боль за нашу страну. Поэтому спасибо всем, кто участвует в этом.
Дорогая служба милосердия во главе с Ольгой Вячеславовной, храма знамения в Кунцево, сердечно благодарим вас за оказанную помощь нашим бойцам, которые находятся сейчас в трудной ситуации, в госпитале, в окопах. Все они нуждаются в нашей помощи, любви и ласке, особенно в молитве. Поэтому вот наш Андрей Трофименко является посредником, который доставляет им, вот, их одевает, обувает, наряжает, ласкает, жалеет, вытирает слезки. Ему тоже низкий поклон. Вот, ждем оттуда весточки, да?
Да, у нас целая команда, вот Александр Кудинов с нами, еще целая группа волонтеров, которые доставляют гуманитарную помощь по военным госпиталям, тем бойцам, которые были ранены, травмированы. Им очень нужна помощь, и я думаю, что то, что мы передали, им поможет. Спасибо вам и низкий поклон за это.
Сегодня мы привезли в ростовский госпиталь раскладушки и много-много полезных вещей для госпиталей, где солдат в Липецке организовал сбор Андрей Федорович Трофименков. Большое спасибо ему и всей его команде.
Спасибо большое Андрею Трофименкову за переданную гуманитарную помощь.
Липец, спасибо вам за гуманитарную помощь, за такие раскладушки, что нам выдали. Теперь хоть будем спать не на полу, а вот хоть на раскладушках спим теперь.
Здравствуйте, спасибо Липецку за коляску. Теперь намного удобнее передвигаться, чем на костылях.
Друзья, передали много гуманитарного груза, вот можете увидеть в автомобиле. Группа «Маршанск», все для победы, помощь нашим бойцам. Все это мы отдадим в военный госпиталь для того, чтобы бойцы, те, кто пострадали, те, кто ранены, выздоравливали как можно быстрее.
Так, вентилятор новый, классный вообще, ребята. Ну, кстати, эти хорошие.
Там а вот там в пакете Валберес, там какая-то еда. Там, может, это не с технической?
Это инвалидная коляска.